Добрый вечер, дорогие радиослушатели, все те, кто присоединились сегодня к нашей программе. Хотя, может быть, вы слушаете нас утром, потому что, напомню, что беседа в студии «Радио на пути» проходит сперва вечером, по средам, с 6 до 7 часов вечера и повторяется на следующий день, в четверг, с 5 до 6 утра. В это время вы можете слушать нас в районе Большого Сиэтла. Частота вещания 11.50 в диапазоне AM «Средние волны». Также наш бесплатный телефон, хотя мы не в прямом эфире, но вы всегда можете позвонить нам, задать интересующие вопросы, поговорить со мной, Вадимом Гетьманом, ведущим этой программы. Наш телефон 1-877-627-8844. Этот же телефон цифрами, буквами, вернее, 1-877-627-8844. На пути 4, 1877 на пути 4. Наши программы также транслируются в интернет-радио на пути.info в сети интернет в стриминговом режиме. Также Портлендское христианское радио в другое время транслирует наши передачи. Мы рады быть с вами вместе и надеемся, что Господь благословит и сегодняшнюю программу. Самое время представить нашего гостя, хотя, наверное, в представлении он уже не нуждается, потому что у нас уже была программа об апологетике, посвященная этой теме, в которой он принимал участие. Может быть, наши постоянные слушатели уже догадались, что сегодня в нашей студии опять Александр Гырбу, наш брат во Христе. Добро пожаловать!
Добрый день.
Брат Александр приехал из Молдовы, из Кишинева, является преподавателем Кишиневского теолого-педагогического колледжа. И хотя это немножко трудно выговорить, но тем не менее я старался, вроде бы у меня получилось.
Да, так точно.
Также он является пастором церкви, служителем и просто специалистом вот в вопросах апологетики, защиты веры. Сегодня мы поговорим, что это такое и зачем нужна апологетика, общие сведения, скажем, об этой важной науке. Вообще о культах, о сектах. Этот предмет иногда также называют сектоведение. Оно, наверное, сродни сравнительному богословию. Об этом Александр еще скажет. Но я хотел вводный вопрос сказать. Я знаю, что этим летом, Александр, вам пришлось быть здесь, в Соединенных Штатах. Как вам отдыхалось, если вообще удалось отдохнуть?
Ну, традиционный ответ, наверное, отдых для служителей — это просто смена деятельности. Это новые люди, новый контекст, пусть даже приезжаю в ваши края не первый раз, но все равно все течет, меняется, как в реке вода, так и условия жизни в Соединенных Штатах. Растут люди, если несколько лет назад я преподавал подросткам, сегодня это молодые люди уже женаты, новые вопросы. Мне приятно, что я могу быть полезным, и, надеюсь, буду полезным и радиослушателям.
Мы также очень рады, что вы вместе с нами и нашли в вашем расписании, которое, я знаю, что очень плотно заполнено, также небольшую нишу для того, чтобы побеседовать со мной, ну и также с теми, кто настроится на нашу волну. Ну что ж, давайте перейдем непосредственно к нашей теме. Как я уже сказал, мы сегодня хотим поговорить об апологетике. Вот когда я слышу это слово, я, живущий здесь, в Соединенных Штатах, так же, как и, наверное, многие другие слушатели, ассоциируют это со словом «to apologize». По-английски это значит «извиняться», «просить прощения». «Apology» — это «извинение». Здесь какая-то родственная связь есть или нет?
Ну, есть, разве что на том уровне, если апологет был в чем-то некорректен или бестактен, было бы неплохо апологету и уметь извиняться. Вот так. Ну и на этом, наверное, стоило бы закончить, если говорить о сходстве. Происхождение этого слова все-таки нужно искать в Древней Греции. Возможность защищать свои убеждения или свою точку зрения. Известно, ну, мы знаем, что все это известно еще с дохристианских времен. Так или иначе, люди всегда то обвиняли, то оправдывались. Поэтому у слова «апологетика» скорее есть другие синонимы.
То есть здесь что-то сродни полемики, аргументации, доказательств, да?
Рациональное обоснование своей позиции. Возможность снять с себя обвинение. Здесь хороший синоним, наверное, в русском языке — попытка оправдаться. когда твоя правда ущемлена, поставлена под сомнение, запятнана репутация, если хотите. И человек имеет возможность снять с себя эти обвинения, либо лично, либо нанять кого-то, чтобы кто-то профессионально это сделал.
Что-то наподобие выступления адвоката в суде?
Совершенно верно. Если проводить параллели с сегодняшним днем. Мы видим в Священном Писании интересную ситуацию, где нанимают человека против Павла, определенного ритора, Тертула, который профессионально должен был перед властями указать на пагубность учения апостола Павла. Если искренне, был удивлен, когда впервые прочитал это в Священном Писании, так как с Павлом могли поговорить и религиозные лидеры того времени, в конце концов, тоже профессионалы, с детства занимающиеся одним ремеслом, почему-то нанимают именно специалиста.
Почему не напрямую, да?
Да, вот. Совершенно верно. Мы видим, что они не справляются сами, нанимают человека для обвинения. Ну, может быть, сегодня эту функцию выполняют прокуроры, например. А адвокаты именно занимаются апологетикой. И слово это происходит от греческого «апология», которое переводится просто «защита». Или отсюда и глагольная форма «апологео», «апологеомай», «возможность защищаться». И этот глагол и существительное, друзья, мы находим в греческом варианте, древнегреческом варианте Нового Завета, то, что принято называть оригиналом. Поэтому происхождение термина «апологетика» имеет библейское основание.
А нужна ли вообще апологетика? Вот есть такой взгляд. Если мы христиане, то мы служим всемогущему Богу. Неужели Он сам за себя не может постоять? Почему мы должны занимать вот эту вот слабую позицию, как-то оправдываться, защищать истину? Почему истина сама не может за себя постоять? Неужели она не очевидна, скажем так?
Ну, разрешите, я сначала подчеркну в вашем вопросе слово «неужели не может». Может, наверное, когда мы говорим о всемогущем, конечно, мы можем говорить об ограничениях. Всемогущий что-то не может. Всемогущий не может грешить, всемогущий не может быть не святым, всемогущий не может не быть Богом. Вот так. Мне приятно, что он что-то не может, так как это не ограничивает или умаляет его могущество, как подчеркивает другие качества его природы. Бог — это полнота определенных качеств, и он не делает чего-либо лишь потому, что это противоречит ему самому. Бог может. Может сам за себя постоять. Но я бы продолжил список. Он мог бы и без нас донести Евангелие до каждого сердца. Он мог бы без участия мужчины давать детей. Мы видим это в непорочном зачатии. Бог может. В конце концов, Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Помните, в Евангелии есть такая история. Если люди проявляют неверие и черствость, Богу несложно сделать многие вещи, которые нам кажутся невероятными. Здесь проблема не в том, что он не мог бы. Мы говорим о синергизме, о соучастии. Мы соработники у Господа. Он нас приглашает участвовать в великом проекте. И это видно не только в том, что касается защиты веры, но провозглашения веры, в том, что касается распространения этой веры, миссионерские различные проекты, Бог предлагает нам принять в этом участие. И когда речь заходит о защите веры, проблема не в том, что мы должны защитить того, кто обижен, оскорблен и где-то в углу плачет, как заступиться за беззащитного
ребенка. То есть вот Бог слабый, он не может, и нам просто вот нужна его помощь, и он сам никак не справится, да, не в этом речь.
Да, меня как-то спрашивали, есть ли у Бога чувство юмора. Ну, не знаю, сарказм возможен, в Библии есть тексты, где говорится, Бог посмеется им. В частности, Псалом 2 подчеркивает эту мысль. Думаю, угрозы земли в адрес неба выглядят смешными. Но когда речь заходит о правде, Божьей, о нашем исповедании. И ставится под сомнение ценность того, что мы говорим, или того, ради чего жертвует кто-то жизнью своей, мы готовы заступиться. Заступиться не столько за Господа, который не нуждается в защите, сколько хотим указать на правильность нашего выбора. Хотим показать, что этот путь стоит того, чтобы ему отдать все силы.
Иными словами, это в какой-то мере подчеркивает мою причастность к данной истине. Я думаю, было бы все легко и просто, если бы, скажем, Бог, и Он мог бы это сделать, написал бы звездами на небе Иоанна 3,16. Люди бы посмотрели и сказали, ну вот, ну теперь нет же никаких сомнений, пожалуйста, как же можно в это не верить? Хотя и здесь бы нашлись те, кто попытался бы найти рациональное объяснение этому или сказал бы массовая галлюцинация. Словом, человек, который не хочет верить, ему никакие доказательства зачастую не годятся. Но здесь, когда я сам защищаю свою веру, когда меня Бог зовет в свои соработники, как вы сказали, это ведь нечто особое. Я червь, а не человек, то есть я падшее творение, но в то же время я спасен благодатью Божьей, и теперь Он меня, несмотря на то, что я сам по себе очень слаб и унижен в своем тварном состоянии, я имею возможность выступать от Его имени. Он меня вот на эту планку, на этот пьедестал, на это почетное место возвышает.
Да. Христа проповедь отличалась от проповеди многих современников тем, что Он говорил как власть имеющий. Авторитет проповеди рыбаков основан был на Божьем Слове. И эта фраза звучит достаточно сильно. «От имени Христова просим, примиритесь с Богом». Или какие-то повеления мы видим, апостолы пытаются озвучить, казалось бы, от лица неба. Но кто дал им это право? Дал Христос. И Он же обещал нам поддержку. «Не думайте в тот час, о чем говорить». Казалось бы, кто-то это воспримет как благословение на отрицание необходимости иметь христианское образование, какого-то академического роста. Все это нужно отрицать, так как Христос сам все сделает за нас и поможет. Нет, нет, не исключена наша роль в строительстве домов, в воспитании детей. Наше участие очень важно. И Бог, на мой взгляд, придает особое значение тому, что мы говорим здесь на земле. Начнем с Ветхого Завета. Это показательный момент, один из редких моментов в Библии. Это книга Иов. Беседует Элифаз, Вилдад и Сафар со своим другом, начинает вроде бы хорошо, в принципе, пока молчат, все хорошо. Цель, мотивация была хорошая, поддержать его. Но плавно они переходят к обличениям, видно, как тогда, так и сегодня у людей дальше этого дела не идут, я шучу на эту тему, хотя это...
Ну, так и есть, да, у тебя что-то не так, ты не... Что ты страдаешь? Согрешил? Может, скрыл какой-то грех.
Ну да, может, потому что это легче всего. Я как-то шучу на эту тему, но все было бы смешно, если бы не было так грустно. Да? У многих есть дар обличения, и мало у кого дар ободрения. Вот как раз тот вариант. Но что я хотел сказать об этой книге? Я не трогаю сейчас Илиуя, очень интересный персонаж в этой книге, но Бог входит в эту дискуссию и произносит одну фразу, которая не отпускает меня. «Вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов».
Не так верно.
Бог наблюдает за тем, что мы здесь говорим. Богу не все равно, что мы говорим о нем. Его природа не изменится от этого. Но Он ведет нас по особому пути, и помогая нам избавиться от греха, и помогая нам возрастать в познаниях и в святости, Он очищает нас от разного рода ссора. И когда Он видит, что мы допускаем ошибки, Он приближается к нам, помогая нам встать в нужную какую-то позицию, положение перед Ним. И в этой беседе показательно Он говорит: «Вы не говорили обо мне так верно». Когда мы читаем книгу Откровения и находим такие слова: «Знаю твои дела», так вот Бог знает не только дела, но и слова, и даже мысли. Это серьезно. Для меня это серьезно. Он вникает во все дела жизни человека. Это я нахожу в псалмах. Это серьезные вещи. Бог рядом с нами с утра до вечера. Ему не все равно, что мы говорим, что мы думаем. И избрал Он себе народ. Петр говорит, это народ особенный. Мы действительно особенные, освященные, призванные. Мы должны знать, в чем наше предназначение. Так вот, Павел после встречи с Иисусом на пути в Дамаск получает от Бога для себя вот эти задачи. Он понимает, в чем теперь его особенность. Мы знаем, ну, что мы знаем о Павле, да? Ну, из колена Вениаминова. И это будет правдой. Мы знаем, что он фарисей. Мы знаем, что он сын фарисея. Знаем, что он преуспевал в законе, в ревности, ревнительным был по закону. И преуспевал в этом более многих своих сверстников. Это тоже правда. Мы можем сказать: Павел апостол язычников. И это правда. Но вот одна правда не должна ускользнуть от нас. Павел призван Богом защищать благую весть. А вот это серьезно. На ваш вопрос, Вадим, я бы ответил так. Это повеление Божье. Как бы ни относились к этому, я знаю, что есть критики у апологетики, я могу озвучить эту критику, я знакомлюсь с аргументами тех, кто так или иначе показывает, что апологетика не должна занимать, ну, столь важное место в перечне христианских дисциплин. Я же отталкиваюсь от текста. Апостол Павел говорит: «Я поставлен защищать благую весть». Это серьезный текст. Поставлен кем? Поставлен Богом. Я цитирую Филиппийцам 1:17. Павел говорит о разного рода проповедниках. Одни проповедуют из зависти, кто-то хочет положение Павла, может быть, усложнить. Но вот 17 стих говорит: «А другие проповедуют из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Наверное, было бы правильным с моей стороны оттолкнуться именно от библейского текста, как я сказал, чтобы все наши доводы «за» и «против» были потом, а сначала текст. Апостол Павел знает, что его призвание в том, чтобы защищать благую весть. Повторю, не только провозглашать, не только распространять, не только любить, но и защищать.
И уж, конечно, это важно сегодня, когда столько много нападок есть на христианство в целом, на ту весть, которую оно проповедует, на Евангелие, на состоятельность их историчности, автентичности, оригинальности и так далее. А наши слова очень важны. Мы уже сказали, что тогда, когда Господь беседовал с Иовом, Он обратил на это внимание и сказал: «Вот, друзья твои не так верно говорили». Давайте поговорим о тех, кто говорят о Господе, но говорят не так верно. Насколько я понимаю, они названы в Писании лжеучителями. Потому что один из аспектов апологетики – это не только защита самой концепции веры в Бога перед миром неверия, да? Но также и, скажем так, внутрирелигиозная полемика о том, какой из взглядов является истинным. Что об этом говорит Писание? Вот о нашей ответственности как верующих защищать истинное учение – и в то же время опасаться остерегаться лжеучений.
В Евангелиях Иисус Христос говорит образами, метафорами: волк, овечка, волк в овечьей шкуре. Остерегайтесь, берегитесь. Это глаголы в повелительной форме. Предупреждение о угрозах, внешних угрозах. Апостол Павел, отталкиваясь от этих предостережений, формирует повеление для служителей. Передано это в книге «Деяния апостолов». И я хотел бы, чтобы мы обратились к этому тексту. В синодальном переводе это «Деяния 20 с 28 стиха». Апостол Павел встречается с верующими служителями и напоследок хочет сказать им главное. Ну, судя по тексту, я буду просто пересказывать. Он 3 года со слезами учил каждого из них. Всенародно и по домам. Проделана огромная работа. И, исходя из текста, видно, что апостол Павел переживает о том, что их больше никогда не увидит. И на прощание он хочет им передать главное. Стих звучит следующим образом. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Беседа с пресвитерами начинается с того, что Павел передает напоминание о том, что овцы никогда нам не принадлежат. И я, как пастор, для себя должен воспринять этот текст. Я пастырю-начальнику должен буду дать ответ за то, как я исполнял все то, что верено мне. Это Божьи овцы, и я в ответе за них. Давид является хорошим примером здесь для нас. И Бог от овец его взял и сделал царем Израилевым. Давид играл на свирели, вел овечек от одной пажити к другой. Он заботился об их питании. Но когда пришли угрозы, это мы знаем из диалога Давида и Саула. Когда стал вопрос, кто сразится с Голиафом, пастушок выступил вперед и сделал смелое заявление: «Я мог бы». А в качестве доказательства что привести? Сегодня все хвалятся объемом бицепса. Это модно, бодибилдинг. Но мы видим, что, я не знаю, может, это смелый был человек, но одежда Саула ему была не по размеру. В размерах он ему точно уступал, да? Не того сайза человечек вышел. Но мы видим, сам-то Саул в бой не идет. Кто выступит? И в качестве доказательств Давид приводит 2 аргумента. Левый медведь. Когда приходил и левый медведь, я решал проблему. Я заступался за овечек. Моя задача, как пастуха, их кормить, обеспечить их едой. Но когда приходит угроза, моя задача их защитить. Сейчас это самое главное. И удивительно то, что я читаю про Давида, он не просто отгонял, он догонял, выхватывал из зубов. Это звучит очень сильно. Очень. И апостол Павел, воспитанный на подобных примерах, теперь обращается к служителям и говорит: «Бог вас поставил пасти овец. Никогда не забывайте, Он приобрел себе этих овец дорого, ценой крови Иисуса Христа. Теперь вы в ответе за каждую овечку». И дальше, Вадим, заметьте, дорогая многочисленная аудитория, апостол Павел говорит о том же, о чем говорил Иисус: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Внешняя угроза. Внешняя угроза. Это не так печалит, но должно насторожить. Подшествие мое. Я уйду, и не ждите, что я буду решать те проблемы, которые должны будете решать вы. Я думаю, что каждое поколение христиан должно было справляться с теми проблемами, которые стояли перед ними. Перед нами, жителями и христианами 21 века, стоят те же задачи. Обратите внимание, 29 стих 20 главы – угроза внешняя. 30 стих – угроза внутренняя. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Не меньшая проблема. Им мало некоторым учителям, а вы сказали о лжеучителях, лжепророках, об этом действительно говорит Писание, ложных. Греческая, ну, такая приставка псевдо, псевдо. Они выдают себя за учителей, выдают себя за пророков, они знают волю Господа. Но Писание говорит, что перед этим есть слово, определяющее их цели, псевдо. Руководимые ложью не могут служить Господу. И мы предупреждены об этом. Как же заканчивает Павел этот блок? 31 стих, первая половина стиха. «Посему бодрствуйте». Это повеление. Я воспринимаю апологетику, необходимость защищать свою веру, как повеление, данное самим Богом.
Интересно, что Павел здесь в 31 стихе, он говорит, почему бодрствовать нужно. «Памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Павел говорит, «Я сам вложил в вас самого себя. Вы, с одной стороны, вы стадо Божье, но я причастен к духовному росту каждого из вас». И как должно быть горько для Павла было вот это осознание, что однажды кто-то покусится на вот это, вот эту работу, на труд кропотливый, долгий, длинный, да, который был предпринят, и кто-то попытается все это разрушить. Одно дело внешняя угроза, но самое, наверное, страшное и опасное — это внутреннее, которое не ожидаешь.
Ну, вспомните диалог Христа с учениками. «Один из вас меня предаст».
Меня, да.
Да. Интересно, что никто не смотрел по сторонам. Ну, как это бывает, когда мы знаем, кто является слабым звеном, да? Можно посмотреть на него и подумать, ах, вот как оно все и случится. В фразе «Господи, не я ли» видно переживание за себя. Никто никогда на тот момент не указывал рукой на Юду. Иоанн потом только об этом скажет, уже спустя время, осмыслив и переосмыслив все то, что было, он скажет о нем, что он вор, и мы будем дальше себе как бы дорисовывать. Он носил ящик, брал оттуда денежки,
тратил на себя. То есть для учеников тогда это не было очевидным. Они не подумали, а, да, знаем кто. Конечно, да, это же понятно.
Да, никто не переводил на сторону все эти как бы слова, пытаясь найти кого-то. Нет, каждый думал о себе, переживая за себя. Неужели я смогу быть тем, кто... Нечто похожее мы видим здесь. Один из вас предаст меня. Это говорит Христос. А тут Павел говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Я бы очень хотел, чтобы никто из нас не оказался тем человеком, через которого ложь смогла бы войти в церковь. Посему бодрствуйте, и это призыв каждому из нас.
Напомню, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». У микрофона Вадим Гетман, и я беседую сегодня с нашим братом, приехавшим из Молдовы, Александром Гырбу, пастором церкви, преподавателем апологетики в Кишиневском теолого-педагогическом колледже. И это и является темой нашей передачи. Мы сегодня говорим об апологетике, а также об общих сведениях о культах. Нам можно позвонить по телефону 1-877 на пути 4. Хотя мы не в прямом эфире, мы с радостью выслушаем ваши вопросы, замечания, пожелания, предложения. 1-877-627-8844. Продолжаем нашу передачу. Александр, я слышал такое мнение, что когда мы говорим о лжеучениях, нам вовсе не обязательно разбираться во всех этих ветрах учения, их слишком много. Самое главное — знать истину, так же, как для определения правильности банкноты, чтобы узнать, не фальшивая ли она, нужно хорошо знать, какая банкнота хорошая. Так зачем нам вообще сектоведение, культология, зачем нам сравнительное богословие, когда мы пытаемся разобраться вот в этом действительно большом обилии лжеучений, которые появились за 2000-летнюю историю церкви?
Да, это всем или широко известный пример относительно банкноты. И я согласен с этим. Частично или в большей мере. Я согласен. Действительно, ничто не может заменить изучение Священного Писания, углубление в познаниях Господа. Это повеление Писания. Возрастай в познании Бога, в познании Христа, благодати. Это повеление. И о себе скажу. Мне удалось так или иначе обратить внимание некоторых отступивших от истины людей, обратить внимание на путь истины, с которого они сошли, даже не зная в деталях очень хорошо, в чем заключались особенности их нового увлечения. Ну, я скажу прямо, речь идет об учении мормонов, так сказать, последователей Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Практика моей жизни показывает, что главное знать истину. Это повеление Библии, который находит отображение и в моей личной жизни. И я, студент второго курса Петербургского университета на тот момент, не зная, кто такие мормоны, при личной беседе, только отталкиваясь от положений Писания, смог помочь душе увидеть свет Евангелия. Я благодарен Богу за ту помощь и за то, что Он меня использовал, и утвердительно скажу так: ничто не заменит чтение Писания. Да и аминь. Но в Священном Писании, в той книге, которой мы дорожим, мы видим, что перечисляются особенности еретических учений. Нам не просто сказано, что нужно абстрактно беречься каких-то волков. Апостол Павел в своих посланиях дает пояснение, в чем может проявляться оскал этих волков. Мы видим, например, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Давайте на этом закончим. Или мы все-таки прочитаем дальше. Они будут запрещать вступать в брак или употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Зачем эти особенности, если достаточно знать только то, что Христос есть истина? Давайте читать Писание полностью. В этом иногда беда, что выхватываем какие-то тексты, не видя полную картину. Целостный подход здесь очень важен. В Писании есть предупреждение о проблеме и перечисление особенностей, с помощью которых мы эти проблемы можем увидеть, если говорить в целом. Да, характеристики культов, признаки секты, об этом можно поговорить отдельно, но остановлюсь. Нет только общих положений. Перечисляются особенности и даже названы имена. Именей, Филит, они разрушают веру, говоря вот то-то и то-то. Срываются маски. в первом веке срываются маски, обозначается проблема, называется по имени и говорится, в чем особенности. Поэтому поступать по Евангелию – это срывать маски сегодня. Видеть угрозы, называть их своими именами, показывать, в чем пагубность того или иного учения, но при этом делать это с любовью. Знаменитая фраза «Мы любим людей, но можем ненавидеть то, что они делают, противиться их словам, поступкам». Я призываю христиан к тому же. Следовать Писанию – это поступать как апостолы. А они называли вещи в свое время своими именами. В послании Иуды мы находим такие слова. И, кстати, очень часто христиане говорят, самое главное – это спасение. Они даже иногда говорят, ну, это влияет на спасение или нет? Вроде бы спасение это центральная тема. Ну, я даже как-то поспорить с этим не могу. Конечно, что же важнее спасение? Но посмотрите, как выстраивает свою мысль, изложение своих мыслей автор послания. Иуда 3-4 стих прочитаем. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». И имея желание говорить о спасении, он переключается на другую тему. Что? Разве что-то может быть важнее спасения? Изложение сути спасения – это важно. Это та банкнота, о которой мы говорим. Да? Но если кто-то покушается на уже полученное спасение, надо знать, как отстоять правду, переданную нам теми, кто шел до нас. Подвязаться. Подвязаться за веру, которую нам передали. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению нечестивые, и дальше конкретика, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Конкретная деталь. В чем опасность, когда люди не понимают содержание благодати и превращают ее в вседозволенность? Вот законничество, легализм – это плохо. Бойтесь закваски фарисейской, здесь можно найти разного рода тексты, но есть и обратная сторона. Раз Бог простил, то какая разница, как мы живем? Дайте плоти все, что просит плоть, а в душе храните веру. Мы видим, что это послание преграждает путь таким учениям. Вкрались некоторые. Они обращают благодать в повод к распутству и отвергают и Бога, и Христа. Кто станет на защиту истины? В этом наше призвание. Я за то, чтобы знать, в чем суть спасения. Но если кто-то ставит ее под сомнение, извращает путь спасения, если кто-то провозглашает еще каких-то спасителей помимо Христа или искажает образ нашего Спасителя, наша задача в том, чтобы противостоять. Мы можем здесь говорить конкретно о ересях. Ересь в области откровения.
Давайте, кстати, разберемся немножко в терминах, потому что я вот не знаю, насколько они взаимозаменяемы. Я назову всего несколько слов, которые могут быть знакомы и нашим слушателям, в том числе культ, секта, ересь, заблуждение, лжеучение, обольщение. Как применять эти термины? Они пересекаются или это разные вещи?
Пересекаются, конечно. Это пограничные термины. Иногда их используют, ну, взаимозаменяя, но не все можно легко менять. И, конечно, определенная ясность должна быть. Давайте постараемся вместе прояснить.
Разобраться.
Да, разобраться. Когда мы говорим об ереси, это библейское слово и сложное слово, неоднозначное. В этом проблема многих библейских слов. Слово «ересь» можно воспринимать просто как партия, как иное мнение. Например, в послании к Коринфянам должно быть и разномыслием, дабы открылись искусные. В греческом тексте стоит слово «ересь», «айресис». То есть мы говорим о саддукейской партии, вот синодальный перевод.
Саддукейская ересь. А,
да, саддукейская ересь. Если хотите, современный парламент вполне можно было бы разбить
по ересям.
По ересям, как бы так, да. Мы скажем так, это иное мнение. Но его подают еще с отрицательной коннотацией. Иное как неправильное. И поначалу христиане выглядят так. Определенная назарейская ересь внутри иудаизма появляется сторонника какого-то учения, какого-то учителя. Здесь широкое поле для разговоров. Итак, как нам использовать сегодня эти слова так, чтобы не было двусмысленности? Ну, сразу скажу, не избежать того, что называется определение в понятиях. Давайте определимся. Латинский термин «usus liquendi». Термин значит то, что вы в него вкладываете. Поэтому, если хотите написать какую-то статью, книгу, сказать какую-то проповедь, сразу дайте понять читателю, слушателю, что вы будете иметь в виду по тем или иным терминам. Поэтому каждый пытается вкладывать свое. Сегодня за словом «ересь» все-таки закрепилось, что это не просто иное мнение, а неправильное мнение. Но неправильное мнение, опять же, по мнению кого? Кто-то может обозначить протестантско-евангельский путь неправильным.
Кстати, это был мой следующий вопрос, ведь христиан тоже часто называют еретиками, сектантами, культистами и так далее.
Да, и здесь мы как-то со словом «ересь» не соглашаемся, когда его к нам кто-то применяет, а слово «секты» как-то вроде бы кто-то и мирится. На самом деле это тоже неправильно. Ересь — это иное мнение. Или иное и неправильное. Давайте перейдем к слову «секта». Секта из французского языка попадает к нам. Я так или иначе увлекаюсь спортом, бываю на стадионах. Может быть, и вы бывали, дорогие радиослушатели. Сектор — это часть стадиона. По билету, идя, как по GPS, так скажем, мы смотрим в билет. И
там пытаемся... указан сектор, в котором наше место.
Совершенно,
да?
Верно. Да, сектор, да. Ряд, место. Сектор — это маленькая часть той чаши, которая названа полным стадионом. Малая часть чего-то большего. Пиццу мы так разрезаем. Или фраза, которую вы любите здесь в США использовать — «piece of cake». Малая часть чего-то большего. В нейтральном значении слово «сектор» обозначает количество. В отрицательном значении их меньше, и они неправы. Они идут против общего направления. Ну и в контексте бывшего Советского Союза или в контексте преобладающего большинства православных верующих, протестанты выглядели меньшинством, и к нам применяли слово «секта». И чаще всего в обидном значении. Нас не только меньше, мы еще и неправы. И мы соглашались с первым, может быть, нас меньше, но не соглашались со вторым. Почему? Потому что не количество определяет правоту. Христос тоже был один, против него были все, но это не значит, что он был неправ. С этой стороны слово «секта» и «ересь» нуждается в определенном очищении. Слово «ересь» чаще всего традиционные церкви используют по отношению к тем, кто идет против главных учений христианства. И вот здесь я хотел бы обозначить основные какие-то моменты, могущие определить, что такое ортодоксия. Ну, мы не можем говорить об уклонении. Вот сейчас вернусь к вашей банкноте, да, к примеру, с банкнотой.
Если мы не знаем, как правильно, собственно.
Конечно,
да.
Мы не можем определить, кто является сектантом, кто является еретиком, если прежде не определена истина. Что есть истина? следование основным учениям церкви. Если православная католическая среда делает ударение на слове «догмат», это решение, установление церкви, здесь же греческий глагол «догматидзо», постановлять что-либо, решение православной или католической церкви для своих прихожан является незыблемым. Мы, протестанты, чаще используем слово «доктрина». Ну, с тем же значением «учение». Вот если человек принадлежит какой-то религиозной группе и не следует учениям этой группы, уклоняется в сторону, само уклонение в сторону еще нельзя назвать ересью. Установление, укоренение во лжи, в ином пути уже называется ересью. Отсюда и следующее предложение. Заблуждение – это дорожка от истины к лжи. Заблуждение – это заигрывание с теми мыслями, это шаг христианина, неверный шаг, когда он поддается искушению, либо исходящему извне, либо изнутри, он заблуждается. Желательно помочь человеку именно на этой стадии. Легче всего. Очень сложно потом человека вернуть, когда он уже утвердился в каких-то ложных взглядах. Поэтому человек, уклоняющийся от принятых решений, которому следуют христиане в определенной группе, уклонение само называется заблуждением, а утверждение в заблуждении уже называется ересью.
Насколько я вас понял, есть корпус или набор общехристианских доктрин, в которые так или иначе верят основные христианские группы. Однако все начинается с небольшого отступления, неверной идеи, которая выражается в смысле заблуждения. И если ее не остановить, то она может привести к тому, что некая группа выделится из вот этой общей среды, общей массы, и будет не только по размеру отличаться от общей массы христиан, но самое главное будет иметь неверное учение. И имея это учение, она может подпасть под определение ереси или культа.
Вы совершенно правы. Мы должны быть внимательными каждому члену церкви и бить тревогу с самого начала. Как только видим, что что-то неладное происходит в душе какого-то человека. Начну с простого. Сожалею о том, что многие христиане останавливаются на том, что называется курсы подготовки к крещению или начатки христианского учения. Да? Катехизация, ну, в первых своих шагах имеет определенную цель – дать людям понимание основных учений, и видя, что у человека есть вера, видя, что человек принимает, мы разрешаем пройти ему через крещение, стать членом церкви. И в чем выражаются мои переживания? Когда человек перестает расти, он успокаивается в том, что примкнул к правильной группе, кормится проповедями, посещая церковь раз в неделю, считая себя, для себя это достаточным. Он видит себя воцерковленным человеком только потому, что посещает служение и жертвует определенную часть своего дохода в пользу каких-то великих христианских проектов.
И такое спокойствие может быть ложным.
Совершенно верно. Здесь есть и объяснение, почему многие христиане не растут и остаются, ну, младенцами на протяжении всей своей жизни. Начинается все, конечно, с простого. И я когда-то делал первые шаги. Но надо взрослеть. Апостол Павел неоднократно подчеркивает это. Когда я был младенцем, по-младенчески рассуждал. Ну, когда стал мужем, оставил младенческое. 1 Коринфянам 13 глава. В посланиях своих и в послании к евреям он говорит о зрелости. Должен идти процесс. Начинается все с ознакомления. Ну, вопрос. Веришь ли ты в то, что Бог триедин? Ну, ответ положительный. Да, верю. Но каждый ли может объяснить, обосновать? Апологетика подразумевает возможность рассказать о своей надежде. Сожалею, что...
Дать отчет в своем уповании. Вот,
конечно. Да. Это 1 Петра 3.15. Это базовый текст апологетики. Я сожалею о том, что в синодальном переводе это слово подано завуалировано. Не в том, чтобы перевод неправильный. Но там написано «дать ответ о надежде, которая есть в тебе, с кротостью, благоговением». Все, конечно, правильно, достойно, но в оригинале слово «апология». Петр фактически пишет «дайте апологию». Апологетика для меня делится на две ступени. Ступень первая – это возможность рассказать о том, что сделал в твоей жизни Христос. Рассказать о Христе, о спасении, о надежде, о новой жизни, о перспективе, о том, что Христос сделал с твоим прошлым, о том, что Он делает в настоящем, и что ты ожидаешь в будущем, о встрече с Господом, о небесах. Это все правильно для первой ступени. Человек должен знать, в кого уверовал. Основные доктрины христианства – это учение о триединстве Бога, о божественности Иисуса Христа, о Святом Духе, о спасении по благодати, о роли церкви, о предназначении христианина, о значении Писания в жизни христианина. Все эти вещи составляют основу, базу. Хорошо, что этого достаточно лично для тебя. Но сможешь ли ты другому человеку передать все то, что дорого для тебя? Как быть с великим поручением? Ведь именно миссионеры находятся на передовой. Столько времени, сколько ты не делишься своей верой, нет и сложности. Как только начинается делиться своей верой, ты сталкиваешься с определенными сложностями. Люди ставят под сомнение то, что тебе дорого. Люди задают сложные вопросы, на которые надо найти ответ. И от апологетики первого уровня христианин, возрастая, может и должен, особенно если к этому призывает его Бог, он не должен противиться, перейти к апологетике уровня второго. Апологетика первого уровня – это отстоять свои убеждения, то есть кто-то атакует. Вот вспомните Павла, наняли Тертула, с чего мы начали эту беседу, наняли Тертула, чтобы его обвинить, и Павел старается снять с себя это обвинение. Я провожу параллели с рихтовкой автомобиля. Вмятина. Крыло деформировано, и мы идем к специалисту, чтобы он его выровнял. Апологетика первого уровня – это попытка снять себя оправдание, снять себя обвинение, вернее, и оправдать себя. Нас пытаются обвинить в том, в чем мы не виноваты, и мы пытаемся показать, что это не так. Это как выправить крыло. Апологетика второго уровня – мы не только пытаемся показать, что они не правы на наш счет, они, если останутся в том, в чем находятся, и не примут наши доводы, и не перейдут на сторону Церкви и Христа, погибнут. Я не только хочу оправдаться, я хочу приобрести душу для Господа. Апологетика во втором своем шаге имеет эту цель. Мы говорили об основных доктринах христианства. Триединство, божественность Христа, Святого Духа, вопрос спасения, Писания. Отсюда и признаки ереси. Любой, кто ставит это под сомнение, показывает, что он уклонился от истины. Я хотел бы, если вы позволите, брат Вадим, обозначить несколько характеристик, конкретных характеристик.
Да, у нас есть около 3 минут до конца этой программы, но сразу, забегая вперед, скажу, что мы готовим небольшую серию передач, всего 3 программы на эту тему. Поэтому я думаю, что сейчас можно начать, и сколько мы успеем сказать уже сейчас, а в следующей передаче мы продолжим.
Спасибо. Мы на финишной прямой, так скажем. Признаки еретического учения. Это может быть лидер или группа лиц, желающие занять место Бога в их жизни. Они никогда открыто не признаются, или он, если говорить об одном человеке, они никогда открыто не признаются в том, что они хотят заменить Господа, но это будет так. Не согласиться с их мнением будет равносильно, как не согласиться с самим Богом. Эти люди обязательно монополизируют, или этот человек монополизирует право на толкование Священного Писания. Якобы без него Писание понять будет не просто сложно, а даже невозможно. Дальше они еще больше все усложнят. Они скажут о том, что спасение возможно только в пределах их группы, их организации. Назовите это как угодно. Их сообщества. И так поставят себя на место Бога. Возьмут себе право толковать Священное Писание. И скажут, что тот, кто покидает их или становится к ним спиной, навеки останется погибшим.
Таким образом, это право на эксклюзивность. И в этом опасность, что такие люди присваивают себе то право, которое имеет только Христос. Он единственный является посредником между Богом и человеком, потому что написано: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Нам нужно сейчас заканчивать нашу беседу, но напомню, что мы будем в эфире через неделю. В это же время и на этой же волне вы сможете снова услышать беседу в студии «Радио на пути». Мы продолжим разговор о культах и сектах, об основах апологетики. И, забегая вперед, скажу, что мы хотим коснуться одного из них, одного распространенного культа «Свидетелей Иеговы». Ждем вас. До встречи в следующей передаче. До свидания.
До свидания.